Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Положение в сталинских лагерях после войны. Нападение на тюремную и лагерную охрану. Неповиновение заключенных. Побеги, волынка, голодовки. Повстанческие штабы. Массовый саботаж. Семейные драмы за решеткой. Эти и другие происшествия в обзоре «Документы прошлого». Передачу подготовил и ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 18 января 2000 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте выдержки из справки по наиболее серьезным бунтам и нападениям заключенных на охрану за период с 1948 по 1954 годы. Так называется этот документ. В нем встречаются слова ОУН, ОУНовцы, УПА. ОУН – это организация украинских националистов. ОУНовцы – члены этой организации. УПА – значит Украинская повстанческая армия. Так назывались вооруженные отряды западных украинцев, которые во время Второй мировой войны партизанили против советских и немецких властей и войск.
Восстание в тюрьмах и лагерях. В настоящее время в тюрьмы в большом количестве поступает следственный контингент из числа уголовно-бандитствующего элемента и рецидив, а также содержащиеся на тюремном режиме и отбывающие тюремное наказание за преступления, совершенные в лагерях. Ведет себя дерзко, терроризирует личный состав, склонен к бунтам, нападениям и организации массовых неповиновений. Из «Дела с материалами по ликвидации массовых неповиновений в горном лагере МВД». Секретно. Справка. В связи с начавшимся освобождением по указу об амнистии и вывозом пароходами заключенных, в конце мая об этом узнали заключенные особого горного лагеря. Среди заключенных особого лагеря из числа украинских националистов стали появляться настроения и разговоры о том, чтобы распространили амнистию и на заключенных особых лагерей. 25 мая при конвоировании заключенных 4-го лаг-отделения имело место неповиновение заключенных охране, в результате чего был убит заключенный Сафроник. 26 мая имел место второй случай, когда младший сержант Дятлов применил оружие по заключенным, в результате чего было ранено 7 человек. В последующем заключенные из числа ОУНовцев 4 из 5 лаг-отделений особого горного лагеря спровоцировали неповиновение большой группы заключенных лагеря, которые отказались выйти на работу, а затем отказались от принятия пищи. При выяснении лагерной администрации обстоятельств, вызвавших такое поведение заключенных, последние заявили, что они требуют применения амнистии, пересмотра на них дел в целях снижения сроков наказания, установления режима содержания такого же, как в общих лагерях, и 8-часовой рабочий день. Среди заключенных из числа русских высказывается настроение расправиться с украинцами, которые затеяли волынку. 3 июня 1953 года. И. Серов, замминистра внутренних дел СССР, генерал-полковник. М. Кузнецов, начальник тюремного управления МВД СССР, полковник.
Совершенно секретно. Министру внутренних дел Союза СССР, генерал-полковнику товарищу Круглову. Докладная записка о работе комиссии МВД СССР в горном лагере города Норильск. Оперативная обстановка в горном лагере к моменту прибытия комиссии. На 5 июня 1953 года из имеющихся в горном лагере 6 лагерных отделений заключенные прекратили работу и проявляли массовое неповиновение лагерной администрации в 5 лагерных отделениях, в которых содержались 16 378 заключенных. Этим событиям предшествовали следующие обстоятельства. В октябре 1952 года из песчаного лагеря МВД СССР, город Караганда, в Норильск прибыл этап заключенных в количестве 1200 человек, в основном осужденных за повстанческую деятельность в районах Западной Украины и Прибалтийских республик. Указанные заключенные были вывезены за организацию и участие в массовых беспорядках, неповиновение лагерной администрации, убийства, побеги из лагеря и другие нарушения лагерного режима. Руководство горного лагеря несерьезно подошло к приему этапа и вместо сосредоточения прибывшего этапа в одном лагерном отделении рассредоточило их в 5 лагерных отделениях, примерно по 200-300 человек. Еще по пути следования из Караганды в Норильск украинские националисты, а их было подавляющее большинство, организовали повстанческий штаб. К маю 1953 года этим заключенным в горном лагере удалось сколотить антисоветскую организацию, руководимую Степанюком Германом Петровичем, осужденным за активное участие в националистической банде ОУН-УПА сроком на 25 лет. В результате разнузданной пропаганды заключенных, бандеровцев и бездействия руководства горного лагеря, а также прошедшей амнистии, не коснувшейся заключенных горного лагеря, заключенные 4-го и 5-го лагерных отделений 26 мая сего года на работу не вышли, отказались выполнять распоряжение лагерной администрации и выставили категорическое требование о выезде московской комиссии. Кроме этого, поводом к массовым беспорядкам заключенных послужило и то обстоятельство, что 25 мая сего года за неподчинение охране был убит один заключенный 4-го лагерного отделения. 26 мая при переговорах с соседней женской зоной к заключенным 5-го лаготделения было незаконно применено оружие. В результате 7 заключенных 5-го лаготделения были ранены. 25 мая оружие было применено также по заключенным Жигайло и Дзюбуку. Комиссия МВД нашла все 3 случая применения оружия незаконными и рекомендовала привлечь виновных к уголовной ответственности. 28 мая сего года на работу не вышло 6-е женское отделение в количестве 3015 заключенных. 1 июня 1953 года заключенные 1-го лагерного отделения в количестве 1400 человек, находившихся в производственной зоне, бросили работу и отказались войти в жилую зону. А вечером смена, находившаяся в жилой зоне, отказалась выйти на работу. 4 июня сего года заключенные каторжане 3-го лагерного отделения сломали деревянный забор, отделяющий штрафной барак от жилой зоны, и освободили 24 заключенных. При освобождении пытались напасть на администрацию лагеря и солдат, забрасывали их камнями, а оперуполномоченного Воронцова схватили, повели вглубь жилой зоны и пытались оставить его себе заложником. В ответ на это было применено оружие, в результате 5 заключенных убито и 14 ранено.
Мероприятия, проведенные комиссией МВД СССР по ликвидации массового саботажа. Во всех 5 лагерных отделениях, где имело место неповиновение заключенных, комиссией МВД СССР были проведены беседы с группами заключенных, выделенными из общей массы заключенных. В момент проведения бесед организаторы Волынки выставляли перед комиссией в ультимативной форме требования об освобождении из-под стражи всех заключенных, об отнесении запретных зон на 50 километров от Норильска, дать вольное поселение всем заключенным и тому подобное. В процессе бесед с заключенными им было объявлено, что руководством МВД СССР вводятся для заключенных особого лагеря следующие льготы. Устанавливается 9-часовой рабочий день. Снимаются номера с одежды заключенных. Разрешается заключенным посылать семьям по одному письму в месяц. Увеличивается выдача заключенным с их лицевых счетов до 450 рублей в месяц. Разрешается беспрепятственно со своих лицевых счетов один раз в месяц посылать деньги своим семьям. Инвалиды вывозятся на материк. Снимаются решетки с окон жилых бараков. Двери жилых бараков на ночь не закрывать. Разрешается заключенным до отбоя посещать заключенных других бараков своей жилой зоны. Ликвидация Волынки началась с 1-го лаготделения. Было объявлено, что заключенные, которые не желают участвовать в саботаже, выходили в условленные места за зону. В 5-м лаготделении после объявления по радио, что лаготделение ликвидируется, 1500 человек покинули зону, 1400 остались. 30 июня в 5-м лакотделении произошло кровопролитное столкновение заключенных с солдатами из-за установления новой запретной зоны, охраняющей склады с продовольствием. Заключенных, как отказчиков от работы, было решено перевести на 9-ю норму питания. Устные предупреждения офицеров и предупредительные выстрелы вверх солдат на надвигающуюся толпу заключенных не подействовали. Наоборот, приблизившись к солдатам, заключенные стали бросать в солдат камни, а часть заключенных, находящаяся впереди толпы, набросилась на солдат с кольями, пытаясь выбить у них из рук оружие. Отдельные заключенные хватались за штыки карабинов, пытаясь захватить у солдат оружие. В самый критический момент нападения на охрану солдаты открыли огонь. Со стороны заключенных убито 11 человек, 14 человек были ранены, из которых 12 умерли, и 22 человека были легко ранены. В числе убитых и раненых оказались организаторы массового неповиновения и инициаторы нападения на охрану. 5 июля было предложено прекратить волынку женщинам из 6-го лакотделения. На это заключенные ответили отказом, заявляя «свобода или смерть». 6 июля снова последовал отказ. 7 июля в ответ на ультиматум все заключенные женщины собрались в центре жилой зоны вокруг 3 бараков, на которых висели черные флаги, и, взявшись под руки, организовали сплошное кольцо в 4 ряда и начали кричать, свистеть, выть. Это продолжалось 5 часов. Комиссия МВД СССР приняла решение рассеять заключенных водой, для чего за зоной были установлены 3 пожарные автомашины и через ограду были протянуты пожарные рукава. После этого была пущена вода сначала в 3 атмосферы, затем напор воды увеличили до 8 атмосфер. Сначала заключенные на пущенную воду не обращали внимания, но когда напор воды достиг 8 атмосфер, живая цепь из заключенных дрогнула.
О 3-м лагерном отделении каторжан. Для руководства Волынкой был создан так называемый комитет, куда вошли 23 человека. Лидером восстания в 3-м лаготделении был Иван Егорович Воробьев, 23-го года рождения, успевший во время Великой Отечественной войны, судя по справке из его дела, послужить и в полицейских у немцев, и в партизанском отряде, и в рядах Советской армии, награжден 3 медалями. В 1949 году он был осужден на 25 лет лишения свободы и за время отбывания срока был судим еще 3 раза. 2 раза получал снова по 25 лет за побеги, 1 раз 10 лет за подготовку побега. Бандглавари разбросали десятки листовок, которыми буквально наводнили территорию Норильска, лагерные пункты ИТЛ и завод номер 25. Для разбрасывания листовок заключенными изготовлялись змеи больших размеров, при помощи которых они за один подъем змеи разбрасывали до 120 листовок. Деятельность организаторов саботажа носит явно выраженный антисоветский характер и приняла форму открытого мятежа. В настоящее время главари Волынки арестованы и привлекаются к уголовной ответственности. Причины возникновения Волынки в горном лагере. Грубое обращение с заключенными со стороны работников охраны и работников надзирательной службы, а также невнимательное и бюрократическое отношение со стороны лагерной администрации к жалобам и просьбам подчиненных.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. Семейная драма в письмах родителей одного из несовершеннолетних заключенных. 1957 год.
Многоуважаемый товарищ воспитатель, извините меня за беспокойство, но я хочу с вами поделиться письменно и побеседовать о моем сыне Владимире Алексеевиче Мельникове, 17 лет, который находится под вашим вниманием. С того дня, как я потеряла сына, прошло 7,5 месяцев, но и сейчас мне тяжело и трудно говорить о нем. Да, я именно его потеряла, и вся жизнь его юная искалечена. Мы оба с мужем имеем высшее образование, но, к сожалению, очень часто образование не дает человеку культуры, сознания ответственности и многого другого, что необходимо для семейной жизни и воспитания детей. Мой муж по натуре эгоистичный и жестокий человек. Никогда особенно не уделял внимания сыну и не интересовался его внутренним детским миром. Он часто был с ним груб, жесток и несправедлив. Отец приходил домой в нетрезвом виде, придирался ко мне и к сыну, дико ругался, бил нас. Мы часто убегали из дома. Мальчик стал нервным, вспыльчивым, неуравновешенным. Он возненавидел отца, и у них произошел полный моральный разрыв. Я на нервной почве заболела туберкулезом. В апреле 55-го года около дома сына случайно сбила машина. У него было сотрясение мозга, полный перелом левой ноги, ушиб всего тела. Даже этот трагический случай не утихомирил отца. Однажды после скандала сын, взбудораженный, выбежал из дома. Это был апрель 56-го года. Он познакомился с парнем, который оказал на него дурное влияние. Водил его к себе домой, завлек его патефоном и обещал научить танцевать. Я этого парня видела один раз. Он мне не понравился своей развязностью. Вид у него был стиляги. Я сказала сыну, чтобы он бросил эту дружбу. Я пошла к начальнику 92-го отделения милиции и стала умолять, чтобы сына взяли в детколонию. Я за него очень боюсь, ведь он совсем беспризорный. Отец отмахнулся, я больна. Сына в колонии не взяли, сказали, что все обойдется. 17 апреля мой сын не вернулся домой. Через месяц его, этого парня и еще одного судили. Вся публика с возмущением кричала, что отца надо судить, а не сына. К сожалению, народные суды не судят таких подлецов-отцов, а общественные суды производства не хотят этим заниматься. Товарищ воспитатель, у вас очень много детей под наблюдением, и время мало, но я вас очень прошу, понаблюдайте, с кем он близко дружит, я так боюсь за плохое влияние, лучше уж пусть один будет. Ведь здесь именно сейчас, под вашим наблюдением, если он до 18 лет не выработает в себе твердость характера и независимость от плохого влияния, то ему будет очень плохо там, в лагере, куда он перейдет после вашей колонии. 24 ноября 56 года, Тверитинова Галина Николаевна.
Начальнику отдела детских колоний МВД СССР полковнику Борисову. В Грязовецкой детской трудовой колонии со строгим режимом ознакомились с письмом матери воспитанника Мельникова. Письмо раскрывает тяжелую обстановку, в которой воспитывался мальчик. До сего времени мальчик не может освободиться от кошмарных семейных сцен. В своих стихотворениях он систематически дебатирует эту тему. Ознакомившись с семьей мальчика, установлено, что отец ребенка – артист малого театра, мать – работник радиокомитета. Отец Мельникова не нашел возможным присутствовать на судебном процессе своего сына, и таким образом частное определение суда по поводу отца мальчика не возымело никакого действия. Ввиду тяжелого состояния здоровья матери-воспитанника Мельникова и крайне ненормальных условий ее жизни, прошу вас вопрос о недостойном поведении Мельникова в семье вынести на обсуждение коллектива Малого театра. 13 декабря 1956 года. Цинская.
Директору Государственного академического Малого театра, народному артисту Союза СССР, товарищу Цареву М.И. 12 января 1957 года. Отдел детских колоний МВД СССР просит вас рассмотреть в общественном порядке вопрос о неправильном отношении сотрудника Малого театра Мельникова к своему сыну Володе и этим помочь мальчику стать полноценным человеком нашей Родины. Пребывание в детской колонии положительно сказалось на перевоспитании Володи. Однако ненормальная домашняя обстановка давлеет над мальчиком. Отдел детских колоний МВД СССР ставит вопрос о досрочном освобождении Мельникова Володи из детской колонии. В целях создания нормальных условий для мальчика в семье по выходу из колонии просим вас разъяснить товарищу Мельникову родительские обязанности. Приложение. Письмо матери-воспитателю и выдержки из стихотворений Володи Мельникова. Начальник отдела детских колоний МВД СССР Борисов.
Выдержки из стихотворений Володи Мельникова.
Отец. Отец, что дал хорошего ты в жизни? Мне, матери, жене своей. И что ты сделал для отчизны? Хоть раз подумал ты о ней? Так это было всегда, и зимою, в 40-градусный мороз, ты выгонял меня и мать со мною, не слыша наших просьб и слез. Как избивал ее больную, с постели и из дома прогонял. И, выбившись из сил от горя, я водку пил и воровал. К матери. О, как сильно тоскует сердце, когда вспомню я маму свою. Не видал я ее уж полгода. Сохраните ее мне, молю. Если мамочка будет здорова, с нею в жизнь я смелее пойду, и ошибки свои я исправлю, свое место в стране я найду».
Начальнику отдела детских колоний МВД СССР товарищу Борисову. «Моя бывшая жена Тверетинова разослала по всем инстанциям клеветнические письма. Общественность театра разбирала обширную корреспонденцию Тверетиновой, и мне было вынесено общественное порицание. Сижу и думаю, за что? За то, что 18 лет совместной жизни с Тверетиновой – это годы пытки, издевательства и обмана. Во время войны я потерял ногу вследствие гангрены, после чего жена возненавидела меня физически. Далее последовала открытая измена. И самым ужасным кажется тот факт, что во все грязные дела свои она стала посвящать своего сына. Что касается наших взаимоотношений с сыном, достаточно указать на тот факт, что сын мне сам и открыл глаза на преступные дела своей матери. История с офицерами-курсантами военных академий. Обозлившись на сына за то, что сын выдал мне все ее тайны, ей ничего не оставалось делать, кроме как разрушить наши с сыном нормальные отношения. Не обходилось и без таких слов. «Не лезь, не ты его отец, у него есть настоящий отец». И это возымело свои результаты. Я себя не оправдываю. Я слабовольный человек. Все время было мучительно жаль ее и сына. Материально я все время помогал и сейчас помогаю. Я не мог их оставить, так как она уже не раз собиралась отказаться от своего сына. Мать собиралась бросить его и уехать за границу с одним военным, неким дядей Гришей, в 1950 году. Она всячески поощряла в сыне дурные и отрицательные стороны. Так, 21 февраля 1956 года спровоцировала сына, который хотел зарубить меня топором. Удар пришелся мне по левой руке выше локтя. И сейчас все время грозит мне сыном, заявляя, что сын вернется из заключения и все равно расправится со мной. А в присутствии домуправа товарища Осташкина Николая Ивановича 21 ноября 1956 года заявила, что если я вздумаю вернуться в свою комнату и устраиваться жить в ней, то тем самым заработаю сыну вторую судимость». Я прошу вас помочь мне разобраться, ибо общественное порицание, которое я получил, мне не помогло. Прошу вас помочь мне изменить отношение ко мне моего сына. Володя не виноват, что жизнь его так сложилась. Существо его хорошее. Воспитание его изуродовано матерью. Я желал сыну только добра и на деле доказывал, как мог. С уважением к вам, 12 марта 1957 года, А. Мельников.
Справка. Начальник отдела согласен с предложением, что по данному письму мы помочь ничем не можем. В дело. 18 апреля. Подпись.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающая. движущийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить, дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Атлантический дневник. После Камю». Писатели считают его философом, философы числят по литературному ведомству. Камю создавал притчи, главная тема которых – жизнь в мире без Бога. Бога нет, но остается смерть. Жизнь без Творца, без искупления представляется фарсом. «Атлантический дневник» готовит и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 18 января 2000 года.
Атлантический дневник. После Камю.
С философской точки зрения, традиция атеизма и агностицизма несколько мелковата. Она имеет тенденцию затвердевать в подбитой гвоздями антиклерикализм или размягчаться в рационалистическую невозмутимость. В ней есть разброс между вполне обаятельным оптимизмом и довольно мелким ерничеством. Можно вспомнить спокойную иронию философского словаря Вольтера, где «Царствие небесное» сравнивается с легким пушком, каким обрамлен кокон шелкопряда, или Дэвида Юма, высмеющего идею, что небеса достаточно велики, чтобы вместить миллионы душ. Многим неверующим кажется вполне очевидным, что религия не спасение для нас, и поэтому на нее не стоит тратить аргументы. Для Стендаля, если судить по его беллетристике, все священники – лицемеры, и потому вся религия – ханжество и чепуха.
Так начинается статья Джеймса Вуда «Жизненная немочь», опубликованная в одном из недавних номеров американского журнала «New Republic» и посвященная выдающемуся французскому писателю Альберу Камю. Джеймс Вуд – один из талантливых представителей молодого поколения американских критиков и эссеистов, и я с большим интересом слежу за его творчеством. Название статьи «Жизненная немочь» – прямой намек на известную книгу датского религиозного философа Сёрена Киркегора «Смертельная немочь» о фундаментальных проблемах христианства. Вуд не объясняет, почему он выбрал именно Камю в качестве предмета своих размышлений, но достаточно взглянуть в календарь. 4 января исполнилось 40 лет со дня гибели писателя в автомобильной катастрофе. Я вполне разделяю упрек, брошенный автором в адрес теоретиков атеизма. Свободный человек вправе сам выбирать себе мировоззрение. Если он считает, что Бога нет, таков его свободный выбор. Но если, приняв такое решение, он просто вновь берется за газету или садится к телевизору, его выбор не заслуживает уважения. Устранение Бога оставляет в мироздании такую дыру, что вся оставшаяся жизнь должна уйти на ее штопку, в то время как средней руки атеист продолжает жить, как ни в чем не бывало. Бертран Рассел, один из виднейших атеистов нашего столетия, утверждал, что у нас просто нет иного выхода, как смириться с фундаментальной бессмысленностью нашего существования. «Смириться» — вот ключевое слово, но есть люди, которым этот выход не подходит ни по их духовному складу, ни по темпераменту. По мнению Джеймса Вуда, самая острая и проницательная критика религии всегда исходила именно изнутри религии, от сомневающихся и стоящих на краю, ибо им известно, как высока ставка в этой игре. Можно вспомнить еще библейскую книгу Иова. Ближе к нашему времени уже упомянутый Киркегор, который убедительно продемонстрировал всю нелепость христианства и пришел к выводу, что единственный способ преодолеть эту нелепость – безоговорочная вера. Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе» устами римского кардинала опроверг Христа. Взгляды Киркегора и Достоевского граничат с атеизмом, но не переходят грани, которую решительно переступил сын лютеранского пастора Фридрих Ницше. В отличие от легиона салонных атеистов своего и последующего времени, Ницше отчетливо видел метафизическую дыру, в которую он низвергает человечество, и предпринял титаническую попытку создать, а вернее провозвестить, новую этическую систему – героическую мораль сверхчеловека, общества, преодолевшего суеверные предрассудки. Он, конечно, не мог предвидеть, к чему сведут его экстатическое прозрение роботы Третьего рейха. Почему же именно Камю? По словам Джеймса Вуда, Альбера Камю никто не берет в свои. Философы считают его писателем, а писатели – философом. Камю писал притчи, будь то в форме эссе или художественных произведений, главная тема которых – жизнь в мире без Бога. Как и его великие предшественники на пути к атеизму, с которыми он ведет постоянный диалог в эссе военных лет «Миф о Сизифе», Камю понимал, что отрицание Бога коренным образом меняет правила игры, и надо придумывать новые, пытаться по-новому жить. Бога нет, но остается смерть, которая, ставя последнюю точку в конце биографии, перечеркивает жизнь целиком, делает ее как бы никогда не бывшей. Эта жизнь во Вселенной без Творца, без искупления, перед лицом неизбежной смерти представляется фарсом. Такой ее видел и Достоевский, герой которого, последовательный атеист Свидригайлов, не находит иного выхода из этого метафизического тупика, кроме самоубийства. Вывод Камю радикально иной. Самоубийство – это сдача, преждевременная уступка смерти. Смерть победит все равно, но пока человек жив, именно эту жизнь он может превратить в ежедневное поражение смерти. Согласие на непререкаемые условия абсурдного мира становится героизмом, осознание собственного героизма становится победой. В сущности, перед нами религиозная концепция, акт веры, преображающий обреченность в надежду. Вот символ веры Камю в изложении Джеймса Вуда.
Первый шаг – это превращение комического в абсурдное, преображение ежедневного повторения в вечное повторение Сизифа. Комическое становится абсурдным именно в тот момент, когда нас заставляют увидеть его комичность. Абсурдное – это отчасти понимание, что жизнь – фарсовая пантомима. Затем абсурдный человек должен начать долгую, постоянно повторяющуюся борьбу против условий этого фарса. Это борьба, которая никогда не кончается, которая продолжается ровно столько же, сколько и жизнь, которая и есть эта жизнь. Вот почему абсурдный человек не может покончить самоубийством. И поскольку это цепь повторений, абсурдную жизнь практически нельзя отличить от обычной комической ежедневной рутины. Формально это может выглядеть практически одинаково. Надо полагать, что абсурдный человек может точно так же ходить на работу, стоять вместе с другими в метро. Внутренне, конечно же, абсурдная жизнь совершенно иная, потому что абсурдный человек сознает разницу между невежественной рутиной и бунтарским повторением.
Иными словами, бунтаря во имя абсурда отличает от рабов фарса только внутренний акт веры. Атеизм Камю, равно как и атеизм Ницше или отступление Киркегора и Достоевского назад в христианство, это выбор веры. Он не имеет ничего общего с рациональным вынесением Бога за скобки, с арифметической операцией Рассела, Фрейда, Вольтера или на уровне фарса, канувших ныне в историю и подавшихся в политологи профессоров советского научного атеизма. Доказывать небытие Бога – такая же бессмысленная операция, как и доказывать его существование. Свободный выбор нельзя подменить арифметической операцией. Подобно Достоевскому, его кумиру и оппоненту, Камю в эссе и художественных произведениях писал только об этом центральном выборе. У Достоевского в большинстве главных романов сохраняется противостояние между героизмом веры и обреченностью атеизма, между Соней и Свидригайловым, Алешей и Иваном. Выбор происходит на глазах у читателя. Выбор персонажей Камю, как правило, уже сделан. Вера в Бога отвергнута. И герои предстают перед нами убежденными бунтарями абсурда. Символ такого бунта – герой Чумы Гран, который многократно начинает писать один и тот же роман. По мнению Джона Вуда, специфика и порок веры Альбера Камю, веры в отсутствие Бога, состоит в невозможности дать предписание для правильной жизни, правильной, разумеется, для этого типа веры. В той мере, в какой эти предписания вообще даются, они могут показаться чистой тавтологией, простым описанием жизни, как она есть. Разница между сдачей и бунтом различима лишь внутреннему взору самого восставшего, и в конечном счете весь бунт эквивалентен простому объявлению бунта. Можно все свести к парадоксу и считать, что коль скоро человек объявил себя борцом против нацизма или советской власти, ему уже незачем совершать бунтарские поступки, можно просто ходить на службу и соблюдать тоталитарные законы. Разница между нацизмом и смертью очевидна. В нацизме нет окончательности, и Камю закономерно оказался в лагере сопротивления. Но герои Чумы, которые обычно толкуют как притчу о нацизме, на самом деле восстают на все мироздание, и боюсь, что здесь у них нет для нас никакого урока. Свобода поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. После Камю. Еще раз, почему же именно Камю? Если у героев Чумы нет для нас урока, то чему нас может научить ее автор? Статья Джеймса Вуда, американского критика, напечатана в американском журнале. И этот факт сам по себе заслуживает внимания. В конце концов, Америка – самая религиозная среди развитых стран. Большинство ее населения верит в загробную жизнь, а на ее монетах красуется девиз «Веруем в Бога». Тем не менее, популярность Камю в Соединенных Штатах, на мой взгляд, даже выше, чем у него на родине. Я, конечно, имею в виду Францию, а не Алжир. Сейчас, в цифровой век, в этом очень просто убедиться путем поиска в интернете. Подавляющее большинство сайтов с биографией и всяческими почестями классику устроены именно в США. Его книги включены в стандартные университетские программы, и образованный с гуманитарным уклоном американец всегда поддержит беседу о постороннем или о чуме. Америка с ее знаменитым библейским поясом и телевизионными проповедниками – одна из крупнейших школ атеизма нашего времени. Этот факт легко ускользает от общего внимания, потому что религия и атеизм существуют в практически не смыкающихся сферах, и потому что атеизм, в отличие от харизматической религии, не имеет миссионеров. Когда я говорю об атеизме, я, конечно, имею в виду не лекторов общества знания и уже упомянутых научных безбожников. И однако все дело именно в науке. Америка ежегодно собирает большую часть урожая Нобелевских премий в области естественных наук. В противоположность расхожему мнению, утверждающему, что многие крупные ученые верят в Бога, большинство ведущих физиков, космологов и биологов нашего времени – атеисты или агностики. Некоторые этого просто не скрывают, другие открыто проповедуют. И дело совсем не в том, что религия и наука в принципе несовместимы. Дело в методе. Наука считает, что любой факт реальности объясним естественными причинами, и прибегать к сверхъестественным нет никакой надобности. Эта уверенность хорошо послужила науке, и ее ведущие представители работают сейчас, немало ни много, над общей теорией всего, то есть над методологией тотального объяснения всего существующего. Сюда входят такие эзотерические дисциплины, как физика первых долей секунд существования Вселенной, или вариант квантовой теории, утверждающий наличие бесконечного множества параллельных вселенных. Повестка дня современной науки, если оставить в стороне вопрос школьного образования, не включает в себя борьбу с церковью. Бога отвергают не за то, что он враждебен, а потому, что он не нужен. В мире науки все объяснимо без Бога, даже если пока и не объяснено. Таково, по крайней мере, отношение к религии большинства ученых, хотя есть и воинствующие исключения. В частности, известный биолог Ричард Докинс регулярно и прямо полемизирует с религией. В своей книге «Слепой часовщик» он доказывает, по крайней мере старается доказать, что наш мир не только не создан верховным разумом, но и не мог быть им создан. В любом случае, большинство атеистов от науки принадлежит к упомянутой Вудом категории. Подобно Вольтеру, Юму или Расселу, они настаивают на бессмысленности Вселенной и предлагают нам смириться с этой очевидностью. Тем разительнее на этом фоне исключение. Известный американский космолог Фрэнк Типлер – такой же атеист, как и большинство его коллег. Однако перед лицом факта научной бессмысленности существования он решил пойти дальше и подвести научный фундамент под религию, а вернее возвести саму религию на этом научном фундаменте. Его книга «Физика бессмертия» изобилует формулами и графиками, не говоря уже о математическом приложении для специалистов, и излагать ее аргументацию мне здесь не под силу. Достаточно сказать, что на основании целого аппарата научных аргументов он приходит к следующим выводам. «Мы — единственные разумные существа во Вселенной, но ничто не мешает нам освоить и завоевать ее целиком». Основной продукт разумного существования – информация, и в конце времен, когда запасы этой информации достигнут бесконечности, эволюционный разум станет всемогущим, практически Богом. Располагая необходимыми возможностями и побуждаемыми этическими соображениями, этот разум будет в состоянии воскресить всех нас и поместить в вечную жизнь, соответствующую религиозным убеждениям каждого.
Любая космология, предполагающая продвижение в бесконечность, неминуемо завершится Богом. Далее надежда на бесконечный светский прогресс и надежда на индивидуальную загробную жизнь оказываются взаимно тождественными. Эти две надежды не только не противоположны друг другу, но и нуждаются друг в друге. Нельзя питать одну, не имея другой.
Эта сногсшибательная теория, изобилующая допущениями и предположениями, вполне предсказуемо вызвала осуждение многочисленных коллег автора, усмотревших в ней погоню за славой и деньгами. Но нельзя не упомянуть, что у некоторых научных авторитетов книга Типлера нашла в целом благожелательный прием. Надо сказать, что Типлер во многом повторяет учение известного французского мыслителя Тейяра де Шардена, но на место чистых домыслов последнего подставляет формулы. Значит ли это, что мы теперь избавлены от завещанной апостолом Павлом необходимости беспрекословной веры? В конце концов, доказательства, пусть и с применением не каждому посильной математики, выглядит надежнее, чем простое упование, ложность которого мы за гробом можем не успеть проверить. Вот тут-то нас и поправит Альбер Камю. К своему атеизму он пришел тем же рациональным путем, что и Бертран Рассел или его нынешние ученые-последователи. Но такой атеизм приводит в бессмысленный тупик. Он непригоден для собственного жизнеустройства. Акт принятия или отвержения Бога в конечном счете может быть только личным, только результатом сознательного выбора, только актом веры. Атеист видит абсурд в комизме ежедневного повторения и поднимает парадоксальный бунт, соглашаясь на этот абсурд. Альтернативой может быть выбор Киркегора, но и в нем нет ничего рационального, ибо сам Киркегор неустанно подчеркивает его абсурдность. Между прочим, рационализм вовсе не является прерогативой атеистов. Но даже такой отъявленный рационалист, как Фома Аквинский, обрел свою веру не на основании выстроенных им доказательств бытия Божия, а имел ее изначально. Для современного рационалиста этот путь фактически закрыт. и Достоевский, и Киркегор уверовали в результате беспощадного анализа и абсурдного выбора, более абсурдного, чем выбор Камю. Они сами это прекрасно сознавали. Каковы уроки Камю наступающему скептическому столетию? Атеизм не может быть результатом простого ученого анализа жизненной ситуации. Он требует веры не в меньшей, а скорее даже в большей степени, чем религия. Чтобы не стать простым поводом к досужей болтовне, атеизм сам должен быть религией, причем самой трудной из всех – верой в абсурд. Камю, конечно, не был философом в том смысле, в каком он был Ницше. Его миф о Сизифе – это в первую очередь Евангелие для себя самого. Но именно в этом пункте он сумел заглянуть дальше, чем его ученый-предшественник, и показал почти невыносимую элитарность атеизма, полное одиночество, на которое он обрекает. Атеизм в терминах Камю равнозначен героизму, а героизм нельзя проповедовать. Лечь самому над зод – совсем иное дело, чем подбивать к этому других. Ницше полагал, что крушение христианской этики можно компенсировать этикой сверхчеловека. Но сверхчеловек – это по определению всегда другой, как оказалось, нацист. Герой – это я сам, в одиночку противостоящий нацизму и смерти. Но, может быть, самый важный урок Альбер Камю преподает верующему. Этот урок тем разительнее, что он исходит не от единомышленника, вроде тех же Киркегора и Достоевского, а от оппонента. Ибо если атеизм неизбежно становится актом героизма, религия не имеет права соглашаться на меньшее. Тот факт, что многие воспринимают этот урок инстинктивно, а вовсе не от чтения книжек, не может не беспокоить плюралистическое общество. Вера, ставка в которой буквально больше, чем жизнь, презирает тонкости плюрализма. Первохристиане шокировали римское общество, идя на мученическую гибель из-за отказа воскурить идолу Кесаря. Современное общество и его респектабельные церкви приходят в ужас от новоявленных сект, требующих буквального освящения всей жизни прихожан. Парламенты принимают меры и законы против конфессий, которые они считают тоталитарными. Религия, как показывает история, привыкла одерживать свои победы методами, далекими от парламентских. Религия тоталитарна по своей природе. У нее, как и у атеиста, больше нет выбора. Радио «Свобода», «Поверх барьеров», «Атлантический дневник». Прощаются продюсер Марина Смирнова, ведущий Алексей Цветков.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».